Отец, мы благодарны Тебе за Дух Твой, который пребывает с каждым из нас лично. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком Божьем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые каждый из нас имеет Духом Твоим в своем духе. Мы благодарны Тебе за все потребное и для жизни, и для благочестия, за то, что мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. Если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы отрекаемся от всех сопротивлений и препятствий во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, помоги каждому из нас в сегодняшней встрече, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. Мы держимся Твоего слова, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за действие Твоей силы. Мы соглашаемся, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за помазание, которое снимает всякое бремя, всякое ярмо недостатка во имя Иисуса. И я, Отец, молюсь за каждого участника сегодняшней встречи, за всех, кто вошел в класс и за тех, кто войдет. Я благословляю их во имя Иисуса. Я беру власть над всяким раздражающим, отвлекающим и угнетающим бесом. И я приказываю оставить их умы во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что они имеют ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем они просят. Больше того, о чем они помышляют. В помазании Святого Духа да принимают они во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Спасибо Тебе за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые действуют в жизни каждого участника сегодняшней встречи. А я верю и я соглашаюсь, что они больше никогда не останутся прежними, во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Я рад вас видеть в сегодняшнем классе. И я хочу с вами поделиться тоже такой приятной новостью. Я буквально сегодня приехал из Северодвинска. Северодвинск – это город, который находится рядышком с Архангельском. То есть сегодня утром я еще был в Северодвинске, потом поехал в Архангельск. Потом с Архангельска полетел в Москву, потом с Москвы полетел и прилетел в Киев и сразу в офис. То есть для меня это как бы свидетельство, что действительно в какое короткое время можно с одной точки страны добраться в другую страну, причем в очень короткий срок. Очень короткий срок. А учитывая еще разницу во времени, то есть я на 2 часа оказался в Киеве даже раньше во времени. То есть, если, допустим, в Москве это было 2 часа, то у нас в Киеве это было 12. То есть, я как бы еще и раньше оказался. То есть, удивительно, как можно короткий промежуток времени совершать такие перемещения. И я верю, что это является как бы своего рода знамением, что Евангелие будет проповедано до края земли. То есть, на сегодняшний день реально можно передвигаться быстро и комфортно в пространстве. Я также хочу засвидетельствовать, что я был в прекрасной церкви, где прекрасный пастор, помазанный пастор, очень благословенная церковь. Вообще, я уже у них второй раз, и, конечно, знакомство с ними, знакомство с членами их церкви для меня большое благословение. То есть я отдыхаю в таких церквях. Возможно, при учете сложности условий больше климатических, но это не так влияет. Удивительно, знаете, у них светать начинает почти начало 12-го. То есть солнце начинает сходить только почти в начало 12-го. А заходит, 4 уже зашло. То есть у них день очень коротенький. Но тем не менее это не мешает им славить Бога, молиться и возрастать в Боге. Поэтому мы живем в прекрасное время. Это очень благословенная церковь, город Северодвинск. И там очень благословенный пастор, благословенная семья. И все члены церкви настолько благословенны и жаждущие, что проведя там 3 дня, я провел там 5 семинаров, я вообще не устал. Я приехал, и никакой усталости. Я еще приехал, приготовился к сегодняшней встрече. Поэтому действительно мы живем в удивительное время, когда силы Божьей достаточно для того, чтобы делать большие дела, при этом не уставать и возрастать в Боге. Хорошо. Ну, опять-таки, к чему я это сказал? Что мы готовы сотрудничать с любыми церквями. Была бы жажда, и были бы жаждущие те, которые действительно хотят взаимодействовать с Богом. Хорошо, запишите, сегодня у нас 51-я встреча. 51-я встреча, мы продолжаем с вами говорить о силе Духа Святого или о помазании. И сегодня у меня есть побуждение напомнить нам, а возможно для кого-то повторить, что такое помазание, о котором мы так часто говорим. Изучая помазание, мы в первую очередь изучаем его, основываясь на Евангелии Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что когда Иисус проповедовал Евангелие, Он проповедовал о Духе Господнем. Он проповедовал о Боге, который помазал Его благовествовать или возвещать радостную весть. О чем, или правильнее сказать, о ком была эта радостная весть? Центр или суть Евангелия состоит в Боге или в Духе Божьем. Иисус говорил: «Дух Божий, Дух Господень на мне». И если это связать с пророчеством о Мессии, а пророчество о Мессии говорит «Эммануил», то есть как называют Мессию «Эммануил», то есть пророчество о Мессии говорит, что с нами Бог. Иисус сказал: «Дух Господень» или «Бог, о котором вы слышали, что Он придет, Он пришел». Эммануил, с нами Бог. «Дух Господень на мне». Иисус проповедовал о Боге. Иисус являл Бога. Иисус говорил о том, что Бог будет доступен каждому. Во исполнение обещанного Аврааму, а Бог сказал Аврааму: «В семени твоем благословятся все племена земные», Иисус говорил о том, что наступит день, когда Дух Господень изольется на всякую плоть. Он об этом говорил, основываясь на книге пророка уже Ветхого Завета. В книге пророка Иаиля и в других книгах возвещал о своей воле пребывать с каждым человеком в его духе. Но очень важно отметить, в период Ветхого Завета мы с вами почти не встречаем слово, которая связана с помазанием. Мы больше встречаем такие слова, как Бог, Дух Божий, Дух Святой. Период Нового Завета мы уже встречаем 341 раз слово «Христос», говорящее о помазании. Что произошло? В чем разница событий Ветхого Завета и Бога и событий Нового Завета и Бога? Разница в том, что период Ветхого Завета Бог в большей степени действовал вне плоти человеческой, периодически сходя на священников, на пророков, на царей, но в основном Бог действовал вне плоти человеческой. В период Нового Завета Бог действует через плоть человеческую. Поэтому если я хочу сказать о Боге, хочу сказать о Духе Божьем, как о личности, я могу так и сказать «Бог». Тем самым говоря о Боге, о Его качествах, о Его личности. Могу сказать «Дух Божий», говоря о Нем. Но если я хочу сказать о Боге, пребывающем вы и на плоти человеческой, то здесь уже используется другое слово, согласно Писанию – «помазание». Поэтому помазание – это Бог, это Дух Божий. Это Божье присутствие. Но слово «помазание» говорит о Боге, пребывающем в и на плоти человеческое. Слово «помазание» ни в коем случае не упраздняет важность личности Божьей и ни в коем случае не обращает свои взоры на человека. Слово «помазание» говорит о том, что Бог использует это тело. Поэтому я могу сказать в общении с кем-то «помазание», тем самым сделав ударение, что Дух Божий использует тело определенного человека. Помазание – это Дух Божий, пребывающий в и на плоти человека и делающий то, что сама по себе плоть человеческая сделать не может. В книге пророка Исаия написано определение помазания как силы. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его шеи твоей, и распадется ярмо от тука, от помазания». То есть пророк Исаия говорит о том, что помазание пребывающее, или то, которое будет пребывать на Мессии, это будет сила от Господа, сила Господа Бога с определенной целью, с целью господства. «Дух Господен на мне», сказал Иисус. Тем самым он сказал, Бог погрузил меня в силу господства. В силу господства. Помазание, Дух Господень. Поэтому рождение свыше каждого из нас, это не только приобретение спасения. У спасения есть цель. Мы спасены от и для. Мы выведены из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божия. Дух нечистый оставил наш дух, и Дух Божий наполнил наш дух. То есть само по себе рождение свыше предполагает наполнение Божьим присутствием. А уже наполнение Божьим присутствием уже не имеет непосредственное отношение к помазанию, к Богу. Бог помазал. Писание говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. В переводе с греческого это означает, но живет во мне Дух Господен. Дух Господен во мне. Это может говорить каждый верующий, потому что слово «христианин» как раз об этом и говорит. Дух Господен во мне. Я могу сказать «Дух Господен во мне», а могу сказать на греческом «христианин». Это одно и то же. Просто слово «христианин», оно более нам известное, потому что мы используем его более чаще. А «Дух Господен на мне» мы не используем по разным причинам, и я сейчас поднимать не буду. Итак, давайте еще раз напомню. Что такое помазание, о котором мы говорим? Это Дух Божий. Всегда помните, это Дух Божий. Дух Божий является центральной истиной Евангелия. Дух Божий является самым ценным и драгоценным, что есть в жизни каждого возрожденного свыше. Дух Господен. Дух Господен – это то, ради чего Иисус пришел на эту землю. Дух Господен – это то, ради чего Иисус пролил свою кровь. Дух Господен – это есть Божье благоволение, которое пришло в жизнь каждого возрожденного свыше. «И залью от Духа моего, от Духа Господня на всякую плоть». Или, как Писание еще говорит, «вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Что ценное, самое драгоценное в жизни каждого возрожденного свыше? Дух Господен или помазание. Именно помазание является тем, что отличает нас от нерожденных свыше. Оно самое ценное, и оно является тем, что и ведет нас, как рожденных свыше, в жизнь вечную. Хорошо, я напомнил некоторые основные моменты, связанные с самим определением помазания, чтобы напомнить, как бы оживить это. Мы об этом уже говорили, но я еще раз напомню. А сегодня мы продолжаем говорить о том, что препятствует силе Духа Божьего в жизни человека. Сегодня у нас 51-я с вами встреча. 51-я встреча. Мы продолжаем говорить о том, что препятствует силе Духа Божьего в жизни человека. Сегодняшняя тема посвящена угошению. Запишите себе угошение, помазание Духа Святого. Конечно, сегодняшняя тема, она в основном касается рожденных свыше, касается тех, в ком Дух Божий уже находится, касается тех, кто верит, что Дух Божий, пребывающий в них, это сила. Давайте и следующее тоже хочу объяснить, чтобы у вас это правильно сложилось и отложилось в ваших умах. Рождение свыше и исполнение Богом, Божьим присутствием, Духом Господним принесло в вашу жизнь силу. Внимание, запишите себе, рождение свыше принесло в мою жизнь силу для жизни в Боге. Силу для жизни в Боге. Что значит сила для жизни в Боге? Сила для жизни в Боге – это значит все необходимое, чтобы вы могли жить в Боге, в Его присутствии, жить на этой земле по завету. А это говорит, что когда вы наполнились Божьим присутствием, вы уже имеете плоды Духа Святого, запишите, дары Духа Святого, запишите, все оружие Божье, запишите, и наследие, как дитя Божье. То есть я отметил лишь некоторые пункты, и все в целом это называется сила для жизни. Рождение свыше принесло в вашу жизнь силу для жизни. Сила же для призвания сходит на человека именно в тот день, когда Бог его призывает к конкретной миссии или призванию. Поэтому мы знаем жизнь Иисуса до того, как он был погружен в Иордане, и Дух Божий пребывал с ним. С ним пребывала сила для жизни. И мы знаем Иисуса после погружения в Иордан, которого уже называют Христос или помазанный господствовать. Поэтому есть сила для жизни. Это дары, плоды, все оружие Божие, наследие. И есть сила для призвания. Она сходит только тогда, когда Бог призывает конкретного человека к конкретной миссии или призванию. Мы с вами говорим как о силе для жизни, так и о силе для призвания. То есть мы берем в целом слово «помазание», а к какому случаю оно относится, так мы уже разбираем в более подробных ситуациях. Хорошо, итак, мы сегодня говорим об угашении помазания Духа Святого. Мы рассмотрим несколько с вами примеров, из которых видно, какие действия, состоящих в завете с Богом и исполненных Святого Духа, какие действия могут привести к угашению силы Духа Божьего. Конечно, говоря об угашении силы Духа Божьего, мы будем говорить о тех случаях, когда Дух Божий не оставил человека, но был полностью остановлен. Потому мы используем слово «угашение». Не утрата, а угашение. То есть Дух Божий пребывает с человеком, но не может действовать в силе по причине наличия определенного греха. То есть, когда мы будем использовать слово «угашение», мы не будем говорить о тех случаях, когда Дух Божий полностью оставляет человека. Нет. Мы будем говорить о случае, когда Дух Божий остается с человеком, но не может действовать. Не может действовать. Хорошо. Первый пример, который мы начнем рассматривать сегодня, он связан с похотью плоти и с похотью очей. Поэтому давайте себе напомним, что такое похоть. Я дам вам короткое определение слова «похоть». Запишите себе, возможно, вы уже знаете, но кому-то, я верю, оно поможет в некоторых вещах сориентироваться. Запишите себе. Похоть – это хорошее определение, мне оно нравится, потому что оно само по себе сразу дает разворот определенных действий. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность его тела. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом человека потребность его тела. То есть любая потребность человека, а именно есть, пить, одеваться, спать и так далее, без контроля духа может привести или перерасти в похоть. То есть в отношении любой потребности человека важен контроль в соответствии с Писанием. Иаков об этом сказал так. Иакова 1 глава 15 стиха. Похоть же, зачав, рождает грех. Давайте еще раз отмечу. Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая потребность человека. То есть любая потребность человека, которая не контролируется на основании Слова Божьего, может перерасти в похоть. А похоть же, зачав, рождает грех. А грех, соделанный грех, рождает смерть. То есть это говорит нам о том, что неконтролируемая потребность человека, тела, может привести к угашению силы Духа Божьего посредством похоти. Поэтому сейчас мы и рассмотрим историю, она известная история, но мы ее рассмотрим в свете изучаемой темы угашения, помазания Святого Духа. Эта история записана во втором царстве, и эта история произошла в жизни известного нам царя Давида. Второе царство, 11 глава, с 1 по 3 стих, читаем. В четвертый год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды, под вечер, Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина. И сказали ему, это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хитиянина. То есть, как мы видим из Писания, у этой женщины по имени Версавия был муж. А по закону данного Бога Моисея, мужчине запрещалось касаться чужой женщины. Это был грех. Причем грех, за который виновного и виновную, то есть обоих, предавали смерти посредством побивания камнями. Царь Давид, Божий помазанник, хорошо знал закон. И также знал, какие последствия. Но давайте прочитаем с вами, что он предпринял, будучи помазанником. Читаю. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. То есть мы видим с вами из этой истории, что похоть плоти Давида, она буквально затмила его ум. И он, будучи помазанником, позволил этой потребности тела преступить закон Божий. Он позволил, слышите? И дальше написано, что когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. И дальше говорится, что женщина это сделалась беременную. И послала известить Давида, говоря, я беременна. Вы знаете, удивительно есть такой момент, что согрешив с Версавией, царь Давид предпринимал всяческие попытки потом скрыть свой грех. И не найдя решения, он решил подставить мужа Версавии в бою, в то место, где была стопроцентная вероятность, что он будет убит. Мы с вами говорим о помазаннике. Как мы видим из этой истории, что царь Давид, Божий помазанник, ведомым похотью сделал не один грех, а ряд грехов, каждый из которых по закону был достоин смерти. И к тому же, согрешив этими грехами, Давид не торопился каяться перед Богом. Он продолжал жить, будто бы он не согрешил, полагая, что об этом никто не узнает. И хотя это было не видно, не видно внешне, но каждый день действие силы Духа Божьего, которая пребывала на, не вы, а на Давиде, было меньше и меньше. Пока это не стало угрозой не только жизни царю Давиду, но и всему народу Израиля. Слава Богу, Бог не стал дожидаться полной утраты Духа Божьего царем Давидом. И, конечно, это бы принесло к разрушению и самого Израиля. То есть Бог, не дожидаясь всего того, что произойдет впоследствии, посылает Давиду своего пророка Нафана. Как мы видим из Писания дальше, что Нафан не сразу обличил Давида. Он рассказал ему притчу, чтобы Давид сам на основании этой притчи вынес себе приговор. То есть удивительная мудрость Божья. И я прочитаю эту притчу. Нафан говорит: в одном городе было два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба ела она от него, она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и было для него как дочь. И пришел к богатому человек-странник, и тот пожелал взять из, не, и тот пожелал взять из своих овец и волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сейчас давайте, помня то, что сделал Давид с Версавией и Урием, будьте внимательны к тому, какая у Давида реакция на притчу пророка Нафана. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить четверо. За то, что он сделал это. И за то, что он не имел сострадания». То есть, как мы видим, Давид действует как справедливый царь. Но вот что сказал ему Нафан. И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». А теперь слушайте внимательно. «Так говорит Господь, Бог Израиля, я помазал тебя в цари над Израилем. Я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое. И дал тебе дом Израилем и Иудин. И если бы этого для тебя было мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое перед очами его? Урий хитиянин ты поразил мечом. Жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего владыки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия хитиянина, чтобы она была тебе женой». То есть Нафан обличает, Бог обличает через Нафана Давида во грехе. И говорит дальше о последствиях этого греха. «Так говорит Господь: вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих перед глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это перед всем Израилем и перед солнцем». То есть все, что сказал Бог через Нафана, вообще было законно. Давид сам допустил эти грехи и поставил эти сопротивления на пути силы Духа Божьего, как в своей жизни, так и в жизни народа Израиля. То есть Дух Божий по причине поступка Давида был полностью остановлен. То есть теперь царство тьмы имело открытый доступ к семье Давида и ко всему Израилю. Это подобно тому, как в операционной, где проходит операция на сердце какого-то больного, вдруг кто-то выключает свет. То есть кто-то взял и выключил подачу электроэнергии. При этом сила тока есть, но она не поступает в операционную. Лампочки есть, но они не светятся. И все находятся в темноте. То есть дальше операцию делать невозможно. И жизнь человека в опасности. Бог через царя Давида, и мы должны помнить об этом, как участника завета и помазанника, совершал определенный промысел. Он готовил основание для прихода Мессии. Слышите? То есть жизнь Давида как царя, помазанного царя, это было не просто царствование над Израилем. Это была подготовка к приходу Мессии. Это была подготовка к приходу Спасителя и спасения всего человечества. А одно действие Давида, слышите, чуть не приостановило этот процесс. Вы понимаете, какой уровень ответственности был? То есть, как мы видим с вами из этой истории, царь Давид поставил сопротивление Духу Божьему. И если мы смотрим в начале, то внешне ничего не говорит о грехе. И внешне вроде бы ничего не говорит о последствиях. Но в духовном мире смерть уже была на подходе. Не то как самому Давиду, не то в целом к его семье, но и ко всему дому Израиля. И если бы Бог не вмешался, смерть бы сделала свою работу. И, конечно, царь Давид был скор на покаяние перед Богом. Но мы с вами знаем, что последствия его греха долго давали о себе знать. Не только в жизни царя Давида, но и в жизни народа Израиля. Много последствий принесло это на землю. Много. Один поступок под руководством похоти плоти. И какие последствия? Два сына убито, дочка изнасилована, в народе Израиля много проблем. То есть просто проявление похоти. Не зря Писание говорит, кому больше дается, с того больше спрашивается. И, конечно, хотя эта история, она из Ветхого Завета, но и сегодня можно услышать не одну подобную историю, как исполненные Духа Божьего, служащие Господу десятки и десятки лет, и делающие великие дела для Господа, не обуздывая свои похоти, делают какой-то грех. В результате совершенный ими грех останавливает работу силы Духа Божьего и отбрасывает ее на десятки лет назад. А сам человек, его имя становится камнем преткновения в устах многих людей. Вы знаете, чем публичный человек, тем больше искушений и тем больше ему нужно бодрствовать, чтобы не остановить Дух Божий в служении и в жизни. В книге Екклесиаста, 10 глава, 1 стих написано: «Мертвые мухи портят и делают зловонную благовонную масть мировника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью». Я могу сказать немножко про себя в этом плане. Когда я был лидером ячейки, вел одну ячейку, потом вел вторую ячейку, потом вел третью ячейку и четвертую ячейку. Я это вел в том городе, в котором я жил. Для меня особых таких искушений не было, потому что все люди, с которыми я общался, совершая первые свои шаги в том призвании, к которому Бог призывал уже меня, это не было для меня сильным искушением. Потому что в основном все люди, с которыми я общался, я их очень хорошо знал, это были члены той церкви, в которую я ходил, мы имели всегда общение, мы всегда были на виду друг у друга, поэтому искушений никаких не было. Но когда я уже был призван Богом в Киеве, в моей жизни появилось много людей. Причем многие из них относились ко мне не как к служителю Божьему, а как к мужчине. Сразу я не обратил на это внимания. Но всякий раз, проводя какой-то семинар, проводя какую-то встречу, проводя какие-то консультирования, я стал замечать какие-то странные отношения ко мне определенных людей. Конечно, это были люди женского пола. В чем была эта странность? Странность была в том, что придя на консультацию, сам процесс консультирования, он проходил каким-то странным образом. Человек задавал вопрос, и когда я человеку отвечал на этот вопрос, он реагировал на него так, на ответы, как будто его вообще ответ и не интересовал. А в большей степени интересовался, как я провожу свободное время, чем я еще занимаюсь. То есть какие-то такие вопросы были вообще странные. Человек пришел на консультацию, но задают какие-то вообще побочные вопросы. Но шаг за шагом Дух Божий давал мне понимание, что многие люди, которые приходят на консультацию, они на самом деле приходят не на консультацию. У них есть какие-то свои меркантильные интересы. Они испытывают определенную симпатию и, знаете, такой проводят мониторинг, насколько можно со мной свободно общаться. Многие из них еще не были рождены свыше, но они посещали те группы, бизнес-группы, те служения, которые я проводил в сетевых структурах. То есть я в сетевых структурах проводил библейские классы, учил духовным законам, закону сеяния, жатвы. И, естественно, я общался, особенно была такая структура, как Мэри Кей, там были только одни женщины. Естественно, каждая из них, ну нельзя сказать каждая из них, но некоторые из них, они имели какой-то интерес. И шаг за шагом я понимал, что я испытываю определенное давление на себе. Давление в том плане, что некоторые из них не рассматривают меня как служителя, они рассматривают меня как мужчину. И естественно, что они предпринимали какие-то действия, которые были провокационные сами по себе. И Дух Божий дал мне определенную мудрость. Всякий раз, когда ты с кем-то встречаешься, особенно, но я встречался в основном на такой территории, не в квартирах, я встречался в тех местах, где так или иначе находились люди. Но всякий раз, встречаясь с ними и проводя консультацию, я всегда говорил о своей жене. А потом я пошел еще дальше. Я стал носить с собой фотографию своей жены. И если я видел, что разговор приобретает неправильное направление, я доставал фотографию и просто показывал ее. Это ставило сразу разговор в нужное русло. Так, шаг за шагом, людей с такими отношениями становилось меньше, 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 а потом круги полностью прорядились. То есть навелся определенный порядок. Но я могу вам сказать, чем больше я входил в публичное служение, тем больше в начале было таких ситуаций. В начале. Потом уже, я уже предпринимая определенные шаги, я открыто стал заявлять, что у меня есть жена, которую я люблю, и все, что с этим связано. Поэтому это вносило определенные и влияния. Но я говорю, что чем публичнее вы становитесь, тем больше искушений в этом вопросе. В этом вопросе. И если человек не утвержденный, если человек не ценит отношения с Богом выше отношений с другим человеком, искушение очень сильное. Искушение очень сильное. Я делюсь с вами, потому что я сталкивался с этими искушениями. Особенно, когда ты публично служишь, и к тебе люди приходят, и они готовы тебя обнять и поцеловать. А некоторые обнимают тебя, ты думаешь, что они обнимают тебя как брата, а у них таких мыслей даже и не было обнять тебя как брата. И потом ты начинаешь понимать, стоп, какое-то странное такое объятие, оно далеко, ну не то. Потом приходит понимание, что даже не всем можно позволять себя обнимать. Кому-то надо пожать просто руку, а кому-то можно обнять. То есть это настолько тонкие вещи, и если не держать субординацию и не относиться к ним мудро, то можно наделать таких же делов, как и Давид. И Давид, это поверьте, это не последняя история, которая происходит среди Божьего народа. Я же говорю, что я слышал не раз такие истории, когда помазанные Богом, призванные Богом, совершали подобные ошибки. И эти ошибки становились камнем преткновения для многих людей, плюс разрушались семьи, плюс разрушались служения. И Духу Божьему приходится десятки лет трудиться, чтобы хоть как-то восстановить, хоть чуть-чуть восстановить служение того или иного помазанника. Это очень серьезная вещь. Поэтому кому больше дается, с того больше спрашиваются. И так как я уже тоже говорил, что маленькая глупость уважаемого человека может превратить в ничто его мудрость и честь. То есть мы видим, что Давид через свой поступок поставил сопротивление. Он буквально остановил действие помазания Духа Божьего на какой-то период времени, пока еще не покаялся, но потом еще была определенная инерция. Хорошо, давайте мы рассмотрим вторую историю, и пока еще на сегодня все. Потому что вторая история тоже очень интересная, и она тоже связана с угошением Духа Божьего. Но вторая история, она уже из Нового Завета и связана с религиозными действиями возрожденных свыше и исполненных Духа Божьего верующих. Апостол Павел, проповедуя Евангелие, а мы будем говорить сейчас именно об истории, связанной со служением апостола Павла. Апостол Павел, проповедуя Евангелие, открыл евангельскую церковь в Галатии. Каждый участник этой церкви, которую он только открыл, пережил наполнение Духом Божьим и силой. Но после того, как апостол Павел передал церковь местным служителям и пошел проповедовать Евангелие дальше, в эту церковь следом за ним пришли иудеи, которые утверждали, что верующим в Господа Иисуса, обращенным из язычников, обязательно необходимо жить по заповедям закона, данного Богом Моисею. И представляя это как волю Господа Иисуса, обрезывали евангельских верующих, говоря, Иисус же был обрезан, и вам надо обрезаться. И апостол Павел, узнав об этом, пишет, уже обрезанным евангельским верующим в Галатийскую церковь. И смотрите, что он пишет. Галатам 3 глава, с 1 по 3 стих. «О немыслимые галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус помазанный, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона, а он именно говорит о тех делах закона, которые этим людям рассказали, что важно обрезываться, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры? Так ли вы немыслимы, что начав духом, теперь оканчиваете плоть? То есть, что они сделали? Они позволили перевести свой взгляд с Духа Божьего, который они приняли в свой дух, на дела плоти. Они позволили религиозным иудеям обратить свои взоры с истины на дела плоти. И дальше Павел пишет. «Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если б только без пользы! Подающий вам Духа, совершающий между вами чудеса, через дела ли закона себе производит?» Он говорит об Иисусе. «Подающий вам Духа, Господь Иисус, и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление веры?» Вопрос. Как мы видим, попытка делами закона строить отношения с Господом Иисусом привело галатийцев, слышите, перевело их внимание с жизни в силе Духа Божия на исполнение статей закона, которые относились к невозрожденным свыше в период действия Ветхого Завета. Так действие Духа Божьего в их жизни было остановлено. И дальше по тексту послании апостола Павла, он объясняет им разницу в жизни верой через Господа Иисуса и по закону. И также он призывает их покаяться и вернуться к евангельским началам в жизни силе Духа Божьего. Они остановили Дух Божий в своей жизни. Он не оставил их, но они его остановили. Возможно, кому-то может показаться, что эта история могла произойти только в Галатии. Знаете, эта история удивительна тем, что на сегодняшний день я имею общение с подобными людьми. Подобными в том, что они наполнены Божьим присутствием. Дух Божий в них есть. Дары Духа Святого через них проявляются. Они желают служить Богу. Они любят Бога. Но они слушали традициональные учения. Они слушают традиции, обряды периода Ветхого Завета. И они настолько увлекаются этими учениями, что впоследствии исполнение праздников и обрядов поставили на первое место. Они сейчас представляют праздники и традиции Ветхого Завета как то, что влияет на жизнь в Духе Божьем и от чего во многом зависит спасение. При этом они полностью оставили боговодительство и возрастание в дарах Духа Божьего. Павел пишет Галатам 4 глава с 8 по 11 стих, как бы в продолжение. «Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в сущности не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам? И хотите еще снова поработить себя ими? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы». И смотрите, что он дальше говорит. «Боюсь за вас, не напрасно ли трудился у вас?» Другими словами, апостол Павел говорит, что то, что он сделал для них, помог им принять Евангелие, Дух Божий, через то, что сделали они, остановило у них. Дух Божий был остановлен в их жизни. Заметьте, они сами это позволили. Они перевели свое внимание с Духа Божьего на традиции и обряды Ветхого Завета и поставили их в основу своего спасения. Я знаю также других духовных младенцев, по-другому их не назовешь, которые, общаясь с религиозными людьми, настолько увлеклись изучением, наставлениями старцев и их образом жизни, настолько увлеклись этим, что полностью забыли о возрастании и пребывании в Духе Божьем. И силе, слышите, полностью забыли о важности познания путей Господа Иисуса. Они изучают старцев, они изучают их отшельнический образ жизни. Они изучают то, что они делали, то, что они, как и они, где они жили. Они не изучают Иисуса. И это привело их к тому, слышите, как и в первом, так и во втором случае, это привело их к тому, что Дух Божий в их жизни стал остановлен. Откуда я знаю? Это стало сильно отражаться на их здоровье, на их образе жизни. Сильно отражаться. Конечно, для того, чтобы таким помочь, за них надо молиться. В первую очередь, чтобы у них открылись глаза вообще на то, что они делают. Я знаю ни одного такого человека. Я знал одного человека, и для меня это был близкий человек, который в свое время поехал в Израиль, встретился с каким-то человеком, и тот наставил его только в другую сторону. И тот в результате стал рассматривать Иисуса не как Мессию, как Спасителя и как Бога, а просто как Сына Божьего, и то, как Сына Божьего, так условно говоря. Но не как Бога, точно. И у этого человека начались проблемы. Помните, вокруг нас много чего находится того, что направлено на то, чтобы отвести наши взоры от Духа Господня. Скажите, что является краеугольной основой Евангелия? Дух Господень. Что является центральной истиной Евангелия? Дух Господень. Что является тем, на чем Бог создает церковь свою? Дух Господень. Дух Господень. Дух Господень. Нельзя отводить внимание от Духа Господня. Ни на кого и ни на что. Дух Господень – это основа. Дух Господень – это то, что помогает нам прожить каждый день и остаться живым. Дух Господень – это та сила, которая поможет вашим детям остаться живым. Дух Господень, Он охраняет вас, оберегает, наставляет, учит, ведет, производит в вас и хотение, и действие. Он является залогом жизни вечной. Дух Господень. Так куда от Него, слышите, куда от Него отводить свои взоры? Но люди отводят взоры. Отводят взоры. Опять-таки, за таких людей надо молиться. Молиться в даре языки, молиться пророчески, пророчествовать. Вы не сможете их заставить или переубедить. Старайтесь, чтобы ваша жизнь была свидетельством славы Божией, чтобы Дух Божий в вашей жизни мог действовать свободно. Я верю, что если вы позволите Духу Божию действовать через вас, то Дух Божий через вас коснется их, наставит их. Мы сейчас просто рассматриваем определенные примеры. Примеры, из которых мы видим, как останавливается Дух Божий. Мы увидели, как в жизни Давида остановился Дух Божий. И если бы Бог не вмешался, то Давид бы погиб. Мы видим, как в жизни детей Божьих в Галатийской церкви был остановлен Дух Божий. И если бы не вмешался Павел, то я думаю, что у них бы были серьезные проблемы. Нельзя позволять останавливать Дух Божий. Потому что там, где Дух Господень, там свобода. Там свобода. Дух Божий – это и сила для свободной в Боге жизни. Когда Иисус проповедовал Евангелие, говоря «Дух Господень на мне», то во второй части Евангелия Он говорил о лете Господне. Дух Господень осуществлял свободу. Он говорил о лете Господнем, о свободе от рабства. Объявите свободу всем жителям земли. Дух Господень пришел на землю сказать всем жителям земли, что им больше не нужно оставаться в рабстве. Это есть Дух Господень. А Дух Антихриста делает все, чтобы возрожденный свыше и исполненный Духа Божьего перевел свое внимание с Духа Божьего на что угодно. Или на традиции, или на праздники, или на жизнь каких-то людей. Потому что Дух Божий – это то, что поможет нам войти в жизнь вечную. А если мы будем обращать свои взоры на человека, есть все шансы, что человек не войдет в жизнь вечную. Мы сегодня с вами рассмотрели эти две истории. На следующей встрече мы будем говорить об том, какие действия приводят к утрате Духа Божьего. Тоже очень интересная тема. Вот. Сегодняшняя тема, она не назидательного характера, но она очень поучительного характера. Потому что останавливать в своей жизни Дух Божий приводит к утрате. К утрате. К утрате благословений. К утрате здоровья. Нельзя останавливать Дух Божий. Там, где Дух Господень действует, там свобода. Жизнь. Дух Божий – это жизнь. Поэтому, если вы знаете таких людей, в жизни которых остановилось помазание по разным причинам, вы уже причины некоторые из них знаете, начинайте за них молиться. По посланию к Ефесянам, где апостол Павел молится, чтобы Бог просветил очи сердца их и открыл им. Также начинайте молиться за этих людей, чтобы у них открылись глаза, и они увидели, что стало сопротивлением для Бога в их жизни. Слава Богу! Слава Богу! Если вы и из сегодняшней темы услышали, что в вашей жизни тоже есть какие-то сопротивления, и вы перевели свой взгляд с живого Бога, возможно, на что-то другое, давайте мы сейчас совершим молитву покаяния. Я верю, что Дух Божий обновит отношения, ваши отношения с Богом. Да, Отец, мы приступаем к престолу Твоей благодати, и мы просим Тебя прощения, если мы направили свои взоры на людей, на их образ жизни, на какие-то праздники, на какие-то традиции, на какие-то ритуалы. Мы каемся во имя Иисуса, и мы отрекаемся от этого всего. Мы принимаем, что объектом нашего внимания является Господь Иисус. Через познание, кого Ты и спасешь, и спасаешь многих. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. Ты для нас стандарт и образец. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который пребывает в нас. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим Ты ведешь нас в жизнь вечную. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Иисус, помоги каждому из нас убрать в своей жизни всякое сопротивление, всякое препятствие. И мы просим Тебя, Иисус, если мы вдруг ставим препятствие на пути Духа Божьего, обличи во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. И да будем мы проводниками силы Божьей на этой земле и в Твоих руках. Во имя Иисуса. Аминь. Также, Отец, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. Я пророчествую в их жизнь. Да будут они проводниками силы Божьей. Да знают они Бога. И да будут они сильным Божьим инструментом на всяком месте, на котором они находятся во имя Иисуса. А я беру власть над всякой болезнью и немощью, которая атакует их тела. Приказываю оставить их тела во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты помазываешь возлюбленных детей Божьих. И они больше никогда не останутся прежними. Отец, я молюсь также за каждого участника сегодняшней встречи, чтобы помазание Духа премудрости и откровения почило на них, чтобы оно направляло и вело их, и чтобы они исполнили свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Да будут они в благословение для многих народов во имя Иисуса. Аминь.